Хотелось бы сразу вот перед тем, как проповедовать, сразу дать такую некую очень короткую такую обратную связь по первой части, по прославлению. Как-то уже давненько мне было такое какое-то понимание вообще прославления. И вот когда-то давным-давно, когда я все, вот, наверное, не исключение, что каждый из нас очень давно искал какой-то истины, и я был введен в православный храм как-то однажды. И я совершенно не понимал, что происходит там, и видел множество людей. Это как раз было время где-то приблизительно пасхальному. И меня это было, то есть я был в заключении тогда, и меня сопровождал человек, который вот веровал. Мы зашли, я говорю, ну что делать-то? Он говорит, ты вот стой просто, но когда крестится, ты тоже крестись. Когда кланяется, ты тоже кланяйся. Вот знаете, и это как-то, и вот я так смотрю, а потом я говорю, а что обязательно так? Он нет, говорит, но сейчас, он говорит, вот когда ты, где-то Бог касается тебя, ты крестное знамение делай. Так как мы, вот этого нет в нашей традиции, то мне Бог вот где-то положил на сердце то, что говорит, когда прославление касается тебя, либо молитва, твоя поднятая вверх рука, она то же самое, что вот это крестное знамение, кто их имеет. Так что имейте в виду, тогда, когда что-то есть прикосновение, идет молитва, ваша поднятая рука кверху, это и есть ваше крестное знамение. Оно ничем не меньше и не больше того традиционного, которого мы привыкли видеть. Возьмите это, пожалуйста, на вооружение. И когда идет прославление, да, или идет молитва, или идет Слово Божье, да, у нас нет традиции, мы же не помним, вот так, но поднятая вверх рука, это именно знак вашего согласия, знак вашего такого, ну, принятия вот этого. Вот это как вступление. Ну что, приближаются, то есть мы вошли вот в этот пасхальный пост, который будет у нас 3 недели, и все темы, все проповеди, все слово, которое сейчас будет, ну, так скажем, направлено, оно будет вот иметь такой окрас пасхальный, спасительный, жертвенный, направленный на понимание, а главное на принятие вот той жертвы. Той жертвы, которая была принесена Христу. А не, вот что не принятие, что не понимание, результат приносит один, да? Вот ты не понимаешь жертву, вот такого смысла ты не открыл, где-то не постарался, ты не сможешь ее принять. Я постараюсь сегодня именно об этом вам проповедовать. Начну с такого тоже вступления, но оно все будет, конечно же, в контексте, что Бог выбирает, невзирая на лица людей, когда призывает к себе, и все, каждый из нас, оказался у ног Господа или в Его присутствии, или в неком приближении к Ним, когда, где звучит слово, это церковь, собрание, ну, каждый своими путями. Но все мы попали, и, может быть, остаемся до сегодня, только, скажем, с христианской точки зрения, не идеальными. И вот выбор 12 апостолов Иисусом Христом, которых мы все знаем, он тоже, то есть не смотрел на лица, на социальную принадлежность, на статус какой-то. И вот он избрал 12 из них. Все они в тот момент были совершенно не идеальными людьми. Совершенно не идеальными. Один Матфей был сборщиком податей, который собирал налоги со своего народа в пользу римского правителя. Другие были просто людьми, ну вот рыбаками. Кто-то имел образование, кто-то не имел образования. Кто-то умел читать, кто-то не умел. Но все они, вот Христос призвал их, вот так оказалось. Это был случайный, может, вот такой, нигде это не описано. Но вот он на кого показывал, и вот они 12 оказались. Среди них был тот, на ком очень много связано, где очень много таких идет рассуждений. Это Иуда Искариот, предатель. Но вот именно он, считающийся тем, кто предал. И мы поговорим, это ведь было только лишь следствие того, что, ну вот это предательство, это лишь следствие. Что толкнуло, что послужило Вот именно непосредственно для Искариота, вот для этого шага, что было? А место, которое сегодня будет центральным, его можно вывести сразу же, это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 20 стиха по 21, 20 и 21 стих. Я объясню, почему я избрал из четырех Евангелий, я буду опираться в основном на два. Почему такой выбор? Это Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна. Это непосредственно те два евангелиста, которые были прямыми участниками событий. Матфей был призван и ходил со Христом, и Иоанн был призван и ходил со Христом. Лука, он писал Евангелие со слов апостола Петра. Он жил в это время, был современником, но не был прямым участником этих событий. Марк тоже таковым не являлся. И хотя Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна, это Евангелие от Матфея, его принято, и очень часто его сопоставляют с Марком и Лукой, но я выбрал вот так, по такому принципу, что они прямые участники этих событий. Они не записывались чьих-то слов, они это были прямыми, они были свидетелями всего происходящего. Происходящего этого вечера, свидетелями ареста Христа, все они это видели. Итак, мы остановились на 12. Кто они были, вот так если их раскладывать, да? Как ни странно, 11 из них были галилеянами. И только один, как раз вот Иуда Искариот, он был единственный чистый иудей из колена Иудова, кто непосредственно прямо и принадлежал к иудеям, кто вырос вот в той культуре, кто унаследовал и пропитался вот тем иудейским вот этим вот учением, то, что наполняло. Все остальные, область Галилейская, она была тоже такая некая очень своеобразная, ее населяли многие народы. Они отличались от иудеев говором таким. Некоторые слова, когда говорил галилеянин, иудей мог понять их иначе. Поэтому это была причина, что их в священники они не могли попасть, потому что во время какого-то публичного служения они могли сказать слово, которое будет понято иудеями совершенно не так. То есть вот этот говор и отношение иудея к галилеянам было такое очень насмешливое, такое не очень серьезное. Но что отличает очень кардинально, на что я вас сейчас заостряю это внимание, чем отличаются галилеяне по своему складу, по своей ментальности от иудеев? Они были гораздо способнее принять нечто новое, нечто не входящее вот в какие-то рамки. К примеру, вот Иосиф Флавий – это тот историк, который писал, вот от которого берется множество исторических фактов вот того времени. Он писал о галилеянах, что те, например, не выгоняют вдову из дома, а содержат ее, она остается в их доме, в отличие от иудеев. Если там умирает муж, то братья и там родственники, они жене дают несколько денег и говорят, давай, иди. То вот галилеяне этого себе не позволяли. Если умирал муж, то женщина оставалась в их доме, они несли это бремя. И очень их отличало то, что иудеи более всего заботились как раз о каком-то земном, о земной власти, вот это вот мессианство иудаизма, оно до сих пор остается. Вот эта приземленность, материализованность такая, очень зависящая вот именно от земного богатства, то галилеяне стремились больше к такой славе, такой, чтобы быть, во славе, не богатым, но честным, к примеру. Вот эта разница была. И вот все 11, они были галилеянами. Только Иуда Искариот был вот тот иудей. На протяжении всего истории Евангелия и те, и другие они, когда их Христос призвал, они, конечно же, следовали путь, но не становились вот до конца-то идеальными. Давайте, вот это у нас центрально, мы просто запомним, мы будем маленечко отходить, да. И вот проходит год, там по разным мнениям, кто как говорит, но в среднем все соглашаются, что земное служение Иисуса Христа было 3 года. И вот по истечении этого времени, когда вот уже приближалась Пасха, когда какая-то вот черта невидимая уже под служением где-то с учениками его можно было проводить, то мы можем наблюдать, какая реакция учеников была. Например, давайте откроем Марка 10 главу, 35-37 стих. Это когда мать Иоанна и Якова, сыновей Завидеевых, и в принципе в согласии с ним, они начали делить. Давайте откроем. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем мы просим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал?» Ну и там дальше. Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя по одну правую сторону, а другому по левую сторону славе твоей». То есть даже по прошествии не одного дня, а несколько довольно длительного времени, когда Христос ходил рядом с ними, когда они все видели, Он их учил, поправлял, корректировал, многое открывал тайн, да, когда Он говорит, почему говорите притчами, Он говорит: вот к ним я буду притчами, а вам буду открывать тайны. Но несмотря на это все, они почему-то хотят, ну вот, дай нам то, чего мы тебя просим, дай нам быть в славе. Вот та жажда власти все равно, вот что присуще вот мессианскому, вот этому ложному, так скажем, мессианскому иудаизму, она присутствует, в принципе, еще и у них. Еще и у них, она, это все присутствует. Или, к примеру, Матфея 16 глава, 22 стих, где Матфей, когда Петр говорит Христу, что начал прикословить ему, говоря: «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобой». Когда Петр ему говорит, Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана». То есть мы наблюдаем, что, но несмотря на это, тот же Петр идет по воде, он где-то откликается. Они чего хотят-то? Вот через это видно, что они как бы задирают планку. Они такие: Петр говорит: «Я умру за тебя, я пойду за тобой, я тебя не предам». Христос хотя знает это, но он как бы, вот у нас часто такое бывает. Мы очень много на себя вроде берем, но мы не отрекаемся Христа. Мы всегда на него смотрим и, полагаясь, может, на свои какие-то внутренние заложенные таланты, мы говорим: мы сможем, мы пройдем, мы прорвемся. Хотя Христос знает, еще не то время, вы не в той силе, вы не в том состоянии. Но мы все равно, так или иначе, человек смотрит на Христа. Что-то, может быть, беря больше своих сил еще. И вот мы видим, на протяжении нескольких лет ученики, будучи со Христом, они еще не достигли вот того, чего должно. Они еще не стали идеальными такими. Ну, в нашем понимании таком. У нас же тоже сейчас христианство такое идеализированное, что мы должны все понимать, все прямо исполнять, но, как правило, жизнь показывает чуть-чуть по-другому, что не все всегда мы исполняем и не все всегда, к сожалению, понимаем правильно. И вот эта иллюстрация. Вот порой может быть нашего состояния, вот нашего состояния, когда мы вот берем, но от Христа не, он как бы в поле нашего зрения. То что происходит, если мы говорим с Иудой? Он тоже находится вместе с ними. Не забывайте, он один из 12 апостолов. Он не тот даже из 70. Он не какой-то там с краю. Он вместе с ними. Через него, это хоть по умолчанию, но это подразумевается в Евангелии, что он также творил чудеса, также воскрешал мертвых, также исцелял больных. В окружении, следуя за Христом, пребывая в окружении учеников, братьев своих по вере. Ну, мы сейчас это вот занесем в кавычки. Но что в конце, вот в тот же самый момент, когда можно провести невидимую черту, какова реакция Иуды? Последняя реакция на какой-то шаг, на учение Христа, на то, что должно делать. Помните, это 26 глава Евангелия от Матфея, только начало ее, когда женщина Мария омыла ноги Христу. Реакция, там же никто иной, как Иуда. Он сказал, но там было не прикословие. Он говорит, ты не то делаешь. Если те ученики, они как бы задирали планку, но не отвергали Христа, они, может быть, неправильно, ну, как-то еще пропускали, но не отвергали. Там вот в тех раньше местах, там нет вот этого, что. То в словах Иуды, давайте мы откроем вместе. Или это не открыли еще? Так, это 26 глава Евангелия от Матфея. Ну, я думаю, что... С 6 стиха, ну и вот так, давайте посмотрим. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возлила ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата». В Евангелии от Иоанна такой же отрезок, об этом же та же история, она прямо говорит, что Иуда сказал, лучше бы эти деньги мы потратили, там продали и потратили на нищих. То есть, другими словами, он сказал, учитель, ты неправильно делаешь, я не могу согласиться с тем, что ты сейчас делаешь. В эпизодах с Петром, с братьями Завидеями, вот этого не было. Они чуть-чуть, может быть, недопонимали ситуацию. То Иуда стал прямым противником вот этого. И это было такое как бы последнее действие. Это невидимая черта подведена, служение Христа. И результатом, когда Иуда подходит вместе со всеми к этой черте, он оказывается уже противником по своей сути. Он не разделяет, он говорит, все, что ты делал в это время, я не принимаю. Я не принимаю вот этого. Это очень четко иллюстрирует, что происходило дальше. Дальше в этой же 26 главе, которая вот мы выбираем ее центральной, в 26 главе. Так, я что-то... Ага. С 20 стиха. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Давайте остановимся вот на этом отрезке, на этом стихе. «Опустившись со мною в руку в блюдо, этот предаст меня». Не случайно, наверное, так получилось. Слово «опустивший», вот значение этого слова, хоть иудейский язык, в этом контексте, может, перевод с арамейского уже, не так богат, но он имеет несколько значений. Одно из которых – это слово «опустивший» имеет значение «входящий во владение со мной». «Входящий во владение со мной, тот предаст меня». Беря вот на рассмотрение вот это понимание, я хочу вам поведать еще одно непосредственно об... Так как Иуда был непосредственно житель Иудеи, и, как я и говорил, для всего Иерусалима и людей, населяющих их, было вот у них такое мировоззрение, что вот непосредственное блага, вот эта приземленность такая, вот такое, он отличался от них по ментальности, по восприятию мира, по мироощущению, вот очень отличался. Для них вот еще за 100 лет до вот пришествия Христа а культура Израиля, которая уже прежде была во многом, то есть в нескольких пленах, и вот эта культура, что за собой понесла? Еще за 100 лет, когда древнееврейского уже не было, и учителя книжные начали переводить на арамейский язык, который вот в то время был в обиходе. И они уже тогда, культура Израиля, они всячески боялись отчеловечивания, в выражениях и фразах. Они говорят, они всячески, там только какой-то намек на отчеловечивание Бога идет. Они всячески это меняли, они всячески это маскировали. Ну, чтобы вот этого даже никто заподозрить не мог, что такое может быть. Что Бог может явиться прямо во плоти человеческой. Для иудея чистого, кто взращен в этой культуре, Бог не мог, Он есть Дух. Он не мог вот во плоти появиться. Хотя все пророки об этом говорили. Но они их понимали неверно. И вот проблема Иуды, ну не проблема, а вот его на тот момент движение было и такое, что он никак во Христе Иисусе Бога не увидел, не признавал, просто не признавал. Это иллюстрирует тоже несколько мест в Писании. Даже то, когда говорится «тот, кто опустит со мной чашу одновременно». Это, знаете, это как бы знак того, что, ну по сути ты ничем не лучше меня. По традиции дома только главенствующий за столом, либо хозяин, либо распорядитель мог окунуть вот этот кусок и подать. То если ты, ну или сам ученик, но никак, чтобы там одновременно-то руки были, то вот это может иллюстрировать, но я думаю, что мы способны это принять, что Иуда на тот момент не способный принять божественность Христа, он мог его принимать за пророка, как и весь народ. Помните вот это, когда при множестве народа было насыщение хлебами, когда было воскрешение. Они же все что? Все славили Бога. Все славили. Они видели это и говорят, слава Богу. То есть иудею принять то, что в образе человека никто иной, как сам Бог, было непостижимо. Непостижимо. Если галилеяне со своей открытой душой, с той еще неповрежденной, не законсервированной, не забродившей, они были хоть чуть-чуть способны не отвергать, допускать, чуть-чуть недопонимать, то Иуда отверг его. И это иллюстрируется. Это иллюстрируется вот в этом. Это иллюстрируется в Евангелии от Иоанна. Когда, тот момент, когда к нему за Христом пришли, Он же выступал-то, Иуда, не просто как такое, я вам покажу место и все. Он там, ну как, не знаю, возглавлял операцию по захвату. Ну вот образно, грубо так скажем. Он же должен был поцеловать. И вспомните, я почему избрал-то Евангелие Матфея, непосредственные участники. В Евангелии от Иоанна четко написано, когда пришли солдаты со стражей, первосвященники, они, темно же было. И чтобы не перепутать, для римлян каждый иудей, ну, на одно лицо. Он говорит, я поцелую того. И когда Христос выходит и навстречу, он говорит, кого вы ищете? Они говорят, Иисуса Назарея. Он говорит, я есть. В этих словах некоторые богословы считают, он произнес вот то имя Бога. И только в Евангелии от Иоанна указано, что все, в том числе и солдаты Рима, упали ниц. Что делает Иуда? Он встает, подходит и целует. Он показывает всем своим видом, не бойтесь, это не Бог, это простой человек. Это простой человек. Это тоже ярко очень иллюстрирует. Неспособность Иуды. Почему? Он был не способен Бога во плоти увидеть. Раскаяние и покаяние. Петр тоже отрекся только. Но раскаяние, вот есть раскаяние Петра, а есть предательство Иуды. В чем, так скажем, очень большая опасность вот этого? Если у тебя нет Бога, а ты очень сожалеешь в своих поступках, что как это называется, твое сожаление? Раскаяние. Если есть в твоей жизни Бог, если есть в твоей жизни Бог, тогда у тебя и возможно покаяние. Иуда лишил себя вот этим неприятием возможности покаяться. То раскаяние, которое, кстати, имеет такое свойство накопления, оно никуда не девается. Если молитва покаяния разрушает всякий грех, оно снимает оковы, то раскаяние, оно копится, копится, оно тяжелит, 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 тяжелит. И, наконец, оно просто раздавляет человека. Для покаяния нужен Бог, которого не было у Иуды. Он проиллюстрировал этим. У Петра был Бог. Хотя он, может быть, не до конца его понимал. Хотя он всегда ему прикословил, ну прикословил-то, ну назовем это по-доброму. недопонимал и говорит, да не будет этого. Эти говорят, да давай, вот у них же тоже это было то же самое, как и у Иуды. Они тоже хотели там отчасти власть, это весь вот еврейский народ и вот ближние с ними. У них это мессианство-то, у них оно как господство подразумевалось. Они до сих пор так. Их мессианство выражается, что они реально будут господствовать над миром, над всеми народами в реальности. Вот такое. И те не были полностью-то исцелены, но по прошествии времени Бог для них все равно открылся. Когда вот в этой буре морской, когда они удивились, потом еще был момент, говорит, истинно ты Сын Божий. И это иллюстрация вот тех моментов. У Иуды вот этого не было. Бог не был им обретен. Он лишил себя покаяния, он лишил себя возможности спасения. Опускающий со мной руку, тот предаст меня. То есть ставящий себя на одну ступень со мной. Хотящий править со мной, но не желающий исправляться. Очень часто встречающая ситуация в современной церкви. Когда мы желаем спасения, но не желаем меняться. Дело в том, что вот этот грех Иуды, мы думаем, что все, что угодно, мы говорим, ну да, мы часто отрекаемся, как Петр, может быть, но как Иуда, упаси Бог, нет. Мы там с Алексеем Николаевичем разговаривали, у нас в церквях образ Иуды, это Иуда и Гитлер одно лицо. Ну вот так. И мы себя ни в коем образе не сопричисляем к нему. Ну поймите, грех Иуды, это его ошибка, он не смог принять Бога, он не увидел его. Вы что думаете, в современной церкви, в нашей, все ощущают церковь как тело истинного Господа, отдающего себя в жертву? Если да, то мы часто говорим «да», мы говорим «аминь», но это должно проявиться в чем-то. Обязательно! Обязательно! Оно не может не проявляться. Мы часто, ну, сейчас сидящий в зале говорит «нет, я, Бог у меня есть». А я вас прошу, ну вот так просто, без ответа, а где он проявлен? Где то почитание тела, где то те отношения с церковью, с ближним, которые свидетельствуют, что церковь для тебя – это не какая-то абстрактная сила? Где это? Я вам маленечко попытаюсь, дорогие мои, подсказать. Это очень важное время, понимаете? Я почему и начал, что непонятие жертвы, непонимание жертвы с ее непринятием, ну, знак-то равно. Ты что, туда не примешь, не войдешь, что только через Христа, через принятие жертвы. То есть вот такая. А непринятие Бога, ну, как ты его жертву туда? Если ты Бога не видишь, как ты его жертву примешь? И Иуде очень было просто его отдать, потому что у израильтян же, ну вот евреи очень часто пророков-то побивали. И они с радостью его Пилату отдали, и в той же 27-й, по-моему, главе Евангелия от Матфея говорит, кровь его на нас и детях наших. Они говорят, распни его. С легкостью. Это было в их практически традиции. Они с легкостью. Он поступил как простому человеку, ну максимум как пророку. Ну и это его особо не обременяло. Как проявиться в современной церкви? Я хотел начать сначала, еще один колонийский такой, я с вашего позволения просто приведу этот пример. Однажды я оказался в очень-очень-очень трудной ситуации. Это было в Соликамской пересылке. И там такие обстоятельства, что реально никого, даже в той ситуации даже закон мог стать моим защитником. Но и закона не было, друзей не было, сил не было. Я прямо вот был один в одной камере, я понимал, что со мной может произойти все, что угодно. Даже закон, против которого я вставал, он в этой ситуации был моим защитником. Вот представьте свою ситуацию такую, да? Но его не было, я понимаю, нет его. И я вспоминаю, будучи еще далеко не верующим, что есть Бог. И я честно вам говорю, я встал на колени. Я говорю, Господи, проведи вот это мимо меня. я исправлюсь, я не буду больше ничего делать такого противозаконного. Я буду исполнять режим содержания, не буду больше никаких там нарушений делать. Вы представляете, произошло невозможное. Меня миновало. Так миновало, что кому расскажешь, не поверят, скажут, этого не может быть. Но это произошло. Но я ведь не изменился. Это то же самое, как с Иудой. Он призвать-то призвал его, но тот не захотел меняться. И в моем случае Бог провел меня, Он дал в молитву в уста. Я ведь не знал ни как молиться, но я так хотел этого спасения. Я понимал, что кроме Бога сейчас никто меня отсюда не выдернет. Не выдернет, понимаете, вот это вот белый лебедь вот 80-го года, 89-го, это хуже места не было на земле вообще. Оттуда так просто не вырывались. Но после молитвы дверь открывается, заходит тот, который есть старший, это не представитель закона. Он посмотрел на меня, задав два вопроса, закрывает и говорит, больше его не трогать. Что это такое? Но я не захотел меняться. Яркий пример, я маленечко раз отстранился. Но я к чему это говорю? А, да, как наша ситуация, да? Попадаем мы в церковь, когда мы имеем возможность слышать Евангелие, когда мы имеем возможность жертвовать и прославлять, когда мы имеем возможность собираться. Как наше отношение, коль скоро мы говорим, что мы имеем Бога, где оно может быть выражено? Давайте я постараюсь вам в этом помочь, чтобы у нас были такие критерии. Их не будет много, я постараюсь, ну, три. Получится, если четыре. Но они все есть в нашей жизни. Сейчас главное обнаружить себя, как мы к ним относимся. Бог открыт нам. Жертву мы способны принять. Это время Пасхи, дорогие. Вот первое, конечно, ну, это общая фраза. Ну, давайте начнем с самого последнего, да. Я вот на домашней группе тут братьям, сестрам задавал вопрос. Мы в пост взяли еще такое обязательство, ну, сверх того, исповедоваться друг перед другом. В прегрешениях. Не в смертных грехах, которые к священнику надо, а исповедоваться в прегрешениях. То есть, может быть, в той реакции на слово или в той реакции на чье-то поведение, в своих мыслях где-то. Потом мы когда делали обратную связь через неделю, об этом, я не знаю по какой причине, по забывчивости или что, мы проговорили о чтении Евангелия, мы поговорили обо всем, но только не об этом. Но и это не самое страшное. Самое страшное, если когда этот призыв есть, ты начинаешь его гнать. Когда вот кто-то говорит, так, братья, сестры, давайте мы начнем это практиковать, давайте мы будем исповедоваться, давайте мы будем прегрешения свои прямо перед друг другом, каясь, ну вот, просить прощения, молиться вместе о своих грехах. И вот если у кого-то в сердце, вот в этот момент вы начнете гнать это, вы начнете всячески говорить, нет, знаете, вы отрицаете, вы в том положении Иудином уже, где-то очень близко у той черты. То же отношение к воскресным богослужениям, к причастию. Понимаете, оно не может быть. Если мы говорим, Бог живой, мы знаем Бога, мы готовы принять Его жертву, но если мы относимся к этому очень поверхностно, если мы не ожидаем этого дня, если мы убегаем откуда-то с половины действия или приходим на половину действия, или не совершаем все действие целиком, мы не принимаем, мы относимся как к некой мистической силе, как я когда-то молился облаку, называя его Богом, прося, но жертвы не принял, Бога не познал, и в жизни ничего не менялось. Общение с ближним, приобретение, это вот именно наш ход, вот это движение церкви, наше общение, коего вообще у многих нет, да, вот этот разворот к ближнему, приобретение ближнего. Ведь то, о чем Христос говорит, почему узнаете меня, да? Как узнают вас, если вы ученики мои? Если между вами любовь будет. Но ведь его можно понять, любовь как, если между вами буду я. Бог есть любовь. Если в ваших отношениях вы будете корректировать и прямо нуждаться в друг друге, Для той цели, чтобы Христос был. Если вот я в некоторых, слава Богу, это вижу, я в себе отчасти это обнаруживаю, что я нуждаюсь в ближнем, чего не было раньше. Я нуждаюсь в том, чтобы преломить свои мысли, вот преломить свое какое-то сердце от что-то. И мне очень важно быть разделенным. Мне очень важно вот сейчас быть понятыми вами. Вот я вот не знаю, если этого не произойдет, я опять спать не буду, к примеру. Если где-то вот не произойдет, если кто-то не преломил, если кому-то это не надо, беспокойство начинается. Это один из критериев. Если в вашей жизни нет того человека, того ближнего, двух или трех, с кем вы прямо нуждаетесь в преломлении, вы у черты, у опасной. Грех Иуды, его ошибка не в том, что он предал. Иисус говорит, так или иначе. Этому все равно надлежит свершиться. Он говорит, горе тому, через кого это. То есть, горе тому, кто не обрел меня. Я все равно пострадаю, я все равно умру, я все равно приму смерть крестную. Я все равно это сделаю, это все равно должно случиться. Но грех тому, через кого? Грех тому, кто не принял меня. Кто не принял меня, кто не увидел во мне божественности, а увидел только лишь человека. И своим движением, своей жизнью всячески это подчеркивал. Церковь, мистическое тело, сама прокормится. Да? Что там еще у нас бывает? Что было у меня? Ну вот, вот такое что. Вот не нуждается оно. Когда... Иерархия церкви не признается. Это наше отношение, понимаете, это наше отношение. Мы не этим, мы не думайте, что грех Иуды это вот прямо вот чистое предательство. О, это вот так. Оно может выглядеть вот так. Оно может выглядеть. Ну, вот давайте еще раз мы вот по этим критериям нашей церкви, да. Я прямо, вот я не знаю почему, но я прямо выделяю вот это. Нуждаемся ли мы в исповедании? Вообще сердце твое, вот душа твоя, она нуждается в ближнем и вот в исповедовании грехов. Вот нуждаешься ты или гонишь. Другое дело, что не можешь. Одно дело не мочь, другое не хотеть. Тогда поможет, церковь поможет, она выведет тебя. Ты отдашь то, и у тебя не будет вот это сожаление, которое будет копиться, как пирог-то Наполеон. Да, клопится слояние тогда. Вот. А наше сожаление, мы же все совершаем ошибки. Очень много. В день не по разу. Но нам нужно покаяние. Ну вот, и вот так. Что-то междометиями заговорил. Вот, это первое. Я почему-то даю отклик, вот это очень важно для меня. И вот я вам даю, что критерии. Нуждаемся ли мы в ближнем? Реально. Не просто во встрече, а в исповедании, чтобы между нами Христос стал. Это причастие. Это именно, опять же, там тоже есть вот это разделение именно. Что мы нуждаемся, когда, чтобы мы все вместе были собраны. Что там творится, это не просто вечеринка какая-то. Воскресное служение. Вот то состояние, что прям мы вот желаем и радостно вот видеть. Вот мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть всех, о ком думали. О том, что говорится, когда мы чего-то не понимаем. Но вот часто же бывает, звучит слово, а мы не можем его либо понять, либо принять. Но не принимаем в силу немощи своей. Ведь Петр-то тоже отрекся по немощи же. По немощи. Он сам-то потом, он только понял, когда петух закричал. Есть предание, что когда потом Евсевий, это вот первоапостольские церкви вот эти первого века, когда еще не было разделения там на виды крестов там и все, а он с каждым кукареканием петуха всегда вставал на колени и каялся. Всегда вообще. Так, ну... И вот, если это приходит, допускаем ли мы мысли эти гоним? То есть, если нам говорят вот что-то, давайте будем молиться, или выводят к покаянию, ну или выводят, или когда звучит молитва, звучит призыв. Вот я прошу вас, вот эти критерии я вам даю, вот используйте их, используйте. И вот сейчас я буду заканчивать. и хотел бы провести еще раз о том, что написано. Опустившись со мной руку в блюдо, тот предаст меня. Тот, кто хочет властвовать со Христом, должен меняться. Меняться по тем критериям, хоть их пусть одна, две, три, но они какие-то должны в твоей жизни быть. Давайте сейчас я призываю вас к молитве, призываю вас к обнаружению себя. Я призываю вас к поднятию рук. Кто, если кого-то касается, если кто-то соглашается, либо имеет какой-то отклик, я призываю вас, это тоже одно из разделений. Это тоже одно из тех критериев, когда мы говорим «да» или «нет». Иуда все время, когда ходил со Христом, он никак себя не проявил, только однажды, в самый последний момент. И он проявил себя вот с этой стороны, где все его естество показало «ты не Бог». Он лишил себя этим покаянием, он лишил себя спасения. Наши поднятые руки, наше совместное участие в причастиях, наши совместные жертвы, наша необходимость друг в друге, когда мы преодолеваем вот это лицеприятие, когда к нам кто-то не нравится, а мы как-то думаем о нем, мы начинаем выдумывать слова, мы просим Бога, чтобы встал между нами, чтобы соединил нас, чтобы мы наконец-то обрели ближнего. Отец Небесный, Господь, мы благословляем сейчас это время. Все имеющие ухо да услышат. Господи, не дай нам остаться в неведении, не оставь нас. Но дай нам принять внутрь себя то слово, которое и изменяет нас. Пусть, может быть, оно непонятно сразу. Пусть оно, Господь, кажется неосуществимым. Но мы просим Тебя во имя Иисуса Христа о великой благодати, о, Господь, о милости и прощения. Мы просим Тебя, научи нас принять, Господь, слово Твое. Дабы принять и жертву Твою. Дабы Ты стал Богом воплощенным в лице нашей церкви, чтобы мы способны и могли принять Твою жертву. Во имя Иисуса Христа. Аминь.